Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Лишь к концу прошедшей недели в Новосибирской области смогли подвести итоги второго тура выборов мэров городов Бердска и Оби. Выборы проходили 27 марта. Активность избирателей была высока, более 41%. Партия «Единая Россия» проиграла муниципальные выборы в обоих городах, рассказывает Никита Каньшин.
Партия «Единая Россия» проиграла муниципальные выборы в двух городах Новосибирской области. 27 марта состоялось повторное голосование по выборам глав городов Бердск и Обь, которое проводилось из-за того, что в первом туре ни один из кандидатов не набрал требующихся по местному закону 50% голосов избирателей. В бюллетене было включено по два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре. Средняя активность избирателей составила 41,4%. В Бердске чуть выше 42,97%, в городе Обь 39,9%. На выборах главы города Бердска победил кандидат от КПРФ программист Илья Потапов, который набрал 59,67% голосов. Его соперник, замглавы города единорос Владимир Штоп, получил 37,76%. Победу коммунистов в городе Бердске прокомментировал первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.
Город Новосибирской области, город Бердск, мэром становится коммунист. Непростая была очень борьба. Были применены все методы из арсенала партии власти наших оппонентов. Административный ресурс, во время голосования всякие вертушки, нарушения закона, останавливали наши тиражи газет. Полный арсенал. Но это не помогло, потому что население города Бердска осознало, что партия власти дальше им не по пути. Город обременен проблемами, рост тарифов, плохие дороги, нехватка детских садов, полный спектр. Бердчане просто устали от «Единой России». И эта тенденция, честно говоря, она наблюдается по всей Новосибирской области. В трех городах областного значения Новосибирской области победила оппозиция. Единороссы проиграли.
В Бердске представителю «Единой России» не помогло даже то, что, вопреки сложившейся в стране практике, Владимир Штоп вызвал соперника на теледебаты. Итоги второго тура выборов в городе Обь подводили почти 4 дня. Причиной отсрочки принятия решения стало поступление большого количества жалоб от обоих кандидатов, участвовавших в повторном голосовании. В конце концов, с жалобами разобрались, бюллетени пересчитали. По итогам голосования во втором туре выборов главы города Обь победителем стал кандидат партии «Справедливая Россия», замдиректора строительной компании «Омега» Андрей Нешин, который получил 48,2% голосов. Главный инженер ОАО «Аэропорт Толмачева» единорос Александр Лихтенфельд набрал 47,82%. Разрыв между победителем и побежденным всего 16 голосов. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов рассказал о том, как шла борьба за кресло мэра в городе Обь.
Абсолютно понятные результаты выборов, где представители оппозиционных партий КПРФ, «Справедливая Россия» смогли убедительно участвовать в выборной гонке и побеждать. Борьба в этих двух городах предвыборная шла ожесточенная. Со стороны правящей партии «Единой России» в ход пускались любые методы и формы работы. Это репрессивно-административная машина оказывала давление на штабы оппозиционных кандидатов. Не гнушались методами, на мой взгляд, абсолютно недопустимыми, когда ушаты грязи выливались на оппозиционные партии. И тем не менее, люди идут и поддерживают оппозиционные партии.
Причины поражения партии власти на муниципальных выборах объяснил депутат Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции «Единая Россия» Олег Иванинский.
Я считаю, что, безусловно, те проблемы, которые социально-экономически существуют сегодня, они экстраполируются на кандидатов от «Единой России», поскольку «Единая Россия» – партия власти. Мы, конечно, не всегда правильно параллелируем между исполнительной властью и партией, но, тем не менее, это так. Люди в сознании это ассоциируются, и поэтому, безусловно, те проблемы, которые существуют и в Бирске, и в Обе, они экстраполировались сегодня на кандидатов, которые выдвинуты «Единой России». Более того, скажем, в том же Бирске шел бывший первый заместитель мэра, и, конечно, как у всех жителей, как большинство, ассоциируются с предыдущей командой. Но, в любом случае, я считаю, что выбор сделан жителям. Хотя в той же Оби там разрыв 16 голосов, фактически город раскололся. Сегодня важна мудрость всех политических сил, чтобы прекратить раскалывать общество и консолидированно работать на развитие этих двух крупных сегодня городов, спутник города Новосибирска. И я думаю, что какое-то очень короткое время покажет сегодня правильность выбора избирателей. Важно, чтобы региональная власть и партийные органы не радовались победе, наоборот, там огорчались по поводу победы, а работали сегодня с избранными мэрами на благо жителей этих городов.
Новосибирского политолога Алексея Мазура я попросил проанализировать причины поражения «Единой России».
Было отмечено очень высокое протестное голосование. Люди были готовы голосовать против «Единой России», невзирая на то, что кандидаты, оппоненты явно проигрывали по многим показателям. Этот тренд, он и раньше был, но раньше он не приводил к таким поражениям. В Бердске ситуацию осложнила для партии власти произошедшая там авария. 2 или 3 дня часть города сидела без света и тепла. На самом деле это очень мощный агитационный эффект в сибирских условиях оказывает. И люди, которые голосовали в первом туре за кандидата от партии власти, либо не пришли, либо изменили свое голосование. Владимир Штоп, кандидат от «Единой России», набрал во втором туре меньше, чем в первом. Это результат техногенной аварии. Тренд протестного голосования, по-видимому, будет нарастать. Он проявился в Новосибирской области еще осенью прошлого года, когда «Единая Россия» набрала меньше, чем ожидалось. Весной этого года уже существенные провалы в нескольких городах. По-видимому, это связано с массовым разочарованием партии власти и даже в способности ее решать текущие проблемы людей. И пока такое состояние сохраняется, позитивного выхода из политического кризиса, в который сползает современная Россия, по-видимому, не будет.
Поражение «Единой России» на муниципальных выборах в 2 крупных городах Новосибирской области показательно. Оба победителя во втором туре выступали под брендом «Единый кандидат от оппозиции».
Сообщал корреспондент Радио Свобода в Новосибирской области Никита Каньшин. Началась политическая реализация результатов мартовских региональных выборов. На первой сессии Народного собрания Дагестана спикером парламента почти единогласно был вновь избран Магомед Султан Магомедов. Он получил 82 голоса за и 2 против. Миллиардера Сулеймана Керимова вновь сделали членом Совета Федерации. Депутаты Курской областной думы избрали спикером единоросса Виктора Карамышева. Нижегородский парламент возглавил единоросс Евгений Лебедев, хотя коммунисты и ЛДПР пытались предложить ему альтернативу. Из Нижнего Новгорода сообщает Сергей Анисимов.
31 марта состоялось первое заседание вновь избранного законодательного собрания Нижегородской области. Вопреки ожиданиям относительно того, что так называемая оппозиция даст бой правящей партии и активно поборется за руководящие посты в ЗАГС собрании, этого не произошло. Дело ограничилось тем, что коммунистам отдали пост одного из 3 вице-спикеров собрания. Первое заседание Нижегородского областного парламента должно было состояться через неделю после дня голосования, однако в последний момент было отменено на неопределенный срок. В кулуарах говорили, что срыв первого заседания обусловлен стремлением руководства «Единой России» сменить прежнего спикера и руководителя регионального отделения партии Виктора Лунина, не обеспечившего на выборах нужный партии результат. Вместо обещанных 60% голосов за «Единую Россию» партия получила в регионе всего 43%. В ситуации неопределенности лучше всех чувствовали себя коммунисты, впервые получившие шанс реально повлиять на работу законодательного собрания. Вот как оценил ситуацию после переноса первого заседания секретарь Нижегородского обкома КПРФ Владислав Егоров.
Творческих задач. У нас есть набор своих инициатив, которые мы включили уже в свою предвыборную платформу. Почему «Единая Россия» тормозит начало этой творческой работы? Остается только догадываться, или точнее, я предполагаю только одно. Действительно, там идет внутренняя борьба за портфели.
На выборах коммунисты получили 13 мандатов в законодательном собрании из 50. К 31 марта небольшой парламентский кризис в Нижегородской области закончился. Председателем ЗАГС-собрания стал малоизвестный широкой публике единоросс, 2 вице-спикера, также члены правящей партии. Утешительным призом для коммуниста Владислава Егорова стал специально введенный пост 3-го вице-спикера. Предложенные другими фракциями кандидатуры не нашли поддержки большинства. Как бы то ни было, представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» не получили в итоге ни одного поста руководителей комитетов. Эксперты склоняются к мнению, что 3 партии упустили шанс стать реальной позицией партии власти в отдельно взятом Нижегородском ЗАГС-собрании, говорит политолог Валентина Бузмакова.
Эта оппозиция, как всегда, не смогла договориться, как всегда, по-тайному участвовали в переговорах, а коммунисты удовлетворились с одним постом, постом заместителя председателя законодательного собрания. И на этом успокоились. Оппозиции не достался ни один комитет, а ведь их 20 человек. Впервые такое произошло. 30 у «Единой России» и 20 у так называемой оппозиции. Они не могли донести голоса нижегородцев до власти. И власть, посчитав их слабыми, прощупав их, убедившись в этом, поступила так, как всегда. Взяла все в свои руки.
Политолог Виктор Деменев полагает, что «Единая Россия» сама стояла перед выбором. Насколько можно уступать оппозиции?
Либо надо оппозиции, там, коммунистам главным образом, допустим, кинуть кость, либо серьезно, либо сказать: нет, нас большинство, и мы будем отстаивать свои интересы, исходя из того, что нас много. Был выбран вот этот второй вариант. Нас 30 человек, мы все решаем и определяем. Четко поставили в жесткие рамки. Воевать хотите? Вон воюйте внутри ЗСЭ, вас толком никто не услышит. А если услышат, то не пойму.
Кстати, представители ЛДПР, Справедливой России и КПРФ ранее грозили сорвать заседание Заксобрания, если не будут учтены их требования относительно пропорционального распределения руководящих постов в Нижегородском областном парламенте. Однако в итоге их слова так и остались словами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Сергей Анисимов. В Кировской области первое заседание регионального парламента намечено на 5 апреля. На честных и чистых выборах, которые пообещал кировчанам губернатор Никита Белых, «Единая Россия» получила всего на 2 мандата больше, чем оппозиционные партии. Из Кирова сообщает Екатерина Лушникова.
Только 36% голосов избирателей удалось получить «Единой России» на выборах в Кировской области. Это худший результат в Российской Федерации, причем в Кирове партию власти опередили коммунисты, в Кирово-Чепецке – «Справедливая Россия». Но оппозицию подвела так называемая «глубинка». В глухих сельских районах Кировской области люди по-прежнему голосовали за партию Путина. Общий итог выборов в областное законодательное собрание: у единороссов 27 депутатских мандатов, у оппозиционных партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – 25. Конечно, такой результат – это победа оппозиции и поражение партии власти, уверен лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев.
И для нас этот результат очень сильный. У нас 4 одномандатника, был всего лишь один, и плюс 6 по партийному списку. А КПРФ в Кирове победила. В Кирове народ проснулся. За нас крупные города все практически проголосовали. И мы выросли на этих выборах в 2 раза. В 2,5 раза, даже почти в 3 раза упала партия «Единая Россия». Но вы знаете, оппозиция как таковая, она сегодня перспективы открывает большие. Но сможем ли мы договориться?
Одна из тех политических сил, с которой придется договариваться, это партия «Справедливая Россия». У ССР в кировском парламенте тоже 10 мандатов. Такой результат – несомненный успех кировского регионального отделения, считает один из лидеров «Справедливой России» в Кирове, генеральный директор агрохолдинга «Абсолют Агро» Константин Машуренко.
Для партии «Справедливая Россия» в Кировской области итоги и результаты. Результаты выборов положительные, но за этим стоит и большая работа. Партия «Справедливая Россия» выставила более 2000 наблюдателей на всех участках. Скажем, вот в Кирово-Чепецке на каждом участке сидело 3 наблюдателя, на 40 участков 120 человек, плюс 1 член комиссии с совещательным голосом и 1 член комиссии с решающим голосом. 200 человек работало на выбор. И то были какие-то попытки не брать наших наблюдателей с выездными урнами, черные технологии различные. Представьте себе, по всем опросам неплохо шел в одном из кировских округов наш Павел Дорофеев. Молодой политик, социалист. И представьте, в день голосования, когда тысячи избирателей должны были идти, вдруг они обнаружили, что их квартиры не открываются. Заклеены скотчем, причем над таким скотчем, что как наклей момент. Пытается отодрать этот скотч, он слазит вместе с краской. И на этом скотче написано: «Голосуйте за Павла Дорофеева». Конечно, наш кандидат не имеет никакого отношения к этому безобразию. Это черная технология, это его конкурент. Я думаю, что понятно, из какой партии.
Выборы прошли более честно, чем обычно. Конечно, 36% – это не 50, и тем более не 60, но все же больше, чем у оппонентов. Так считает член «Единой России» Станислав Кушаков. В этом году впервые в жизни он стал депутатом Кировского законодательного собрания.
Вообще, в принципе, конечно, вот 36,7 такая, да, вот хорошая температура. Да, нормальная температура для партии. В той ситуации, в которой, значит, и партия находится, и вот наша область. Другой вопрос, что могло быть больше. У нас была вчера конференция, принято решение провести детальный анализ всей избирательной кампании. Именно почему вот в городе Кирове, почему избиратели так вот отвернулись от «Единой России». Многие партии признали, что выборы были честные. По крайней мере, честнее, чем были в прошлый раз. Мне сложно судить за всю область, потому что я пропадал на своем 8-м округе. Орловский, Доровской, Шабалинский, Свечинский районы. То есть я увидел, как в действительности живет глубинка. Очень сложно разговаривать с людьми в промерзающем доме культуры, когда изо рта идет пар, все стоят в куртках. В общем, редко где туалет есть вот именно в помещении. Очень меня удивил вот момент такой, что, значит, в одном населенном пункте люди были вынуждены ездить в райцентр, получая при этом пособие 800 рублей. Они были вынуждены платить 100 рублей за машину, чтобы приехать отметиться раз в месяц, и 100 рублей обратно, потому что транспорт не ходит. В итоге получалось всего 600. То есть вот такие вещи. Если честно, я о них раньше не знал. Я думаю, что нужно элементарно просто слышать людей. Ну, вот там, где они просят о помощи, помогать. То есть именно вот этим мы и будем заниматься.
5 апреля состоится первое пленарное заседание Кировского законодательного собрания 5-го созыва. Один из главных вопросов, которые будут рассматриваться, кто же станет председателем собрания. До последнего времени главными претендентами на этот пост были вице-губернатор Александр Галицкий и бизнесмен, депутат Государственной Думы Олег Валенчук. Но Александр Галицкий вернулся к работе в правительстве Никиты Белых, а Олег Валенчук был неожиданно лишен депутатского мандата по решению областной избирательной комиссии. И теперь «Единая Россия» выдвигает на пост спикера, можно сказать, темную лошадку – главу районной администрации поселка Зуевка Алексея Ивонина. У оппозиции свои кандидаты – это два Сергея, лидер коммунистов Сергей Мамаев и лидер социалистов Сергей Доронин. Если этим двум левым партиям и ЛДПР удастся объединиться и выставить общего кандидата, а также заручиться поддержкой хотя бы трех единороссов, кировский парламент может возглавить представитель оппозиции.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Кировской области Екатерина Лушникова. Чем могла бы оппозиция «Единой России» заняться на региональном уровне? В Башкирии оппозиция требует от нового президента республики Рустема Хамитова вернуть в бюджет средства от приватизации предприятий топливно-экономического комплекса, выведенные в фонд «Урал», который контролируется семьей прежнего главы региона Муртазы Рахимова. Рассказывает Артур Асафьев.
Вопрос о дальнейшей судьбе колоссальных денежных сумм, оказавшихся под контролем бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова после продажи активов башкирского ТЭКа, до сих пор не сходит с повестки дня в республике. О судьбе 63 миллиардов рублей, которые ныне находятся в благотворительном фонде «Урал», не устает напоминать политическая оппозиция. На последнем мартовском митинге, организованном региональными отделениями партии «Яблоко» и КПРФ, участники вновь потребовали вернуть денежные средства в бюджет республики. Председатель башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Наумкин следующим образом охарактеризовал чаяния оппозиции.
Основное требование – это деньги фонда «Урал» от продажи башкирского ТЭК нефтянки, значит, аккумулированные сейчас там, присвоенные в свое время незаконно, вернее, вот продажа, состоявшаяся незаконно в пользу семьи Рахимовых, Муртазы и Урала, вернуть в бюджет Республики Башкортостан и направить на строительство детских садов, социального жилья, на решение проблемы переселения граждан из аварийных бараков, на решение проблем на инвалидов, детей-сирот. Когда власти говорят о том, что нет средств, эти средства могли бы пойти в этом направлении.
На днях очередной иск с требованием признать незаконной приватизацию предприятий башкирского ТЭКа направил в суд известный уфимский адвокат и правозащитник Евгений Кореев. Одновременно Кореев потребовал Отчетной палаты России представить материалы об итогах проверки законности этой приватизации. Стоит отметить, что и в Генеральной прокуратуре России аналогичное дело до сих пор не закрыто, хотя и находится в замороженном состоянии. Между тем, президент республики Рустем Хамитов явно предпочитает не касаться этой острой темы. Хотя еще в декабре прошедшего года Хамитов заявлял, что деньги, аккумулированные в фонде «Урал», должны и будут работать на благо республики. Тогда президент сообщил, что в скором времени будет создан попечительский совет фонда для контроля над расходованием его средств. Через некоторое время Рустем Хамитов в своем блоге намекнул, что договориться с Муртазой Рахимовым не удалось. А недавно президент Башкирии публично заявил, что правительство республики эти деньги практически не интересует. Вдобавок глава региона сказал, что, по его мнению, продажа основных активов республики экономическую ситуацию не ухудшила. Эти заявления Рустема Хамитова вызвали немалое удивление общественности. Тем более, что выступая в середине марта с посланием Государственному собранию, глава Башкирии сам же констатировал наличие множества проблем в социально-экономической сфере и нехватку средств для их решения. Вот слова президента.
Безработица в республике выше, чем в среднем по стране. На бирже труда состоит более 39 тысяч человек. Зарплаты жителей Башкортостана на четверть ниже средней по России. Около 80% работающих получают не больше 20 тысяч рублей в год. Извините, в месяц. Жилье. По действительности населения жильем мы находимся на 56-м месте в Российской Федерации. А на ипотеку при таких-то зарплатах может рассчитывать не более 15-20% граждан. Конечно, все эти проблемы необходимо решать. А для этого которой бюджету нужны дополнительные доходы. Где их взять? Крупной собственности, которой ее можно было бы реализовать, в республике почти не осталось.
Недоумение общественности и экспертов вызвал и тот факт, что президент Хамитов практически никак не прокомментировал итоги проверки бюджетной сферы республики Комиссии Счетной палаты России. Напомню, что комиссия работала в Башкирии в ноябре-декабре прошедшего года, а в начале нынешнего марта были обнародованы ее выводы. За период с 2009 по 2010 годы ревизоры обнаружили нарушения на общую сумму в 22 миллиарда рублей. Это примерно четверть годового бюджета региона. Уфимский политолог Альберт Мифтахов полагает, что молчание президента приводит лишь к появлению самых разных слухов и предположений.
Проверяли осенью, почему ее опубликовали только в феврале. Он опять пытался, что вступить в торг с теми чиновниками, или с Муртазой, или с кем-то, и сказать, ну вот такие вот на вас результаты, давайте вы мне дайте денег из фонда «Урал», я тогда не буду публиковать, да? Я тогда не буду обнародовать, что он вообще хотел, он с кем все время торгуется. Вообще, вот для чего это все было сказано, вот шум вызвали, что... Только за полтора года 22 миллиарда нашли только украденных. Значит, что, кого-то арестовали, объяснили, кто воровал, какие фамилии, там, возбудили уголовное дело, нет?
Страницы башкирской прессы в последние недели полны намеков на противостояние бывшего и действующего президента. Некоторые издания прямо обвиняют нынешнее окружение Муртазы Рахимова в подспудной поддержке целого ряда протестных акций башкирских национальных движений в попытках повлиять на кадровую политику Рустема Хамитова. В немалой степени противодействием бывшего президента Башкирии объясняют и слабые успехи Хамитова в борьбе с коррупцией, в расследовании злоупотреблений многих высокопоставленных чиновников бывшего режима Рахимова. Хотя на целый ряд таких фигур, начиная с бывшего премьер-министра Раиля Сарбаева, в настоящее время заведены уголовные дела, оппозиционеры до сих пор скептически относятся к их судебным перспективам, говорит председатель Башкирского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Наумкин.
Результатов мы пока никаких не видим. Президенты Медведев и Хамитов говорили об отставках каких-то, о посадках даже в случае обнаружения вот таких вопиющих фактов коррупции. Пока нет ни посадок, ни отставок, ни увольнений. Дела есть, но уверенности в том, что они будут доведены до суда и будут действительно расставлены все точки над «и», вот в этом я сомневаюсь.
Характеризуя политику нынешней республиканской власти, политолог Альберт Мифтахов заключает.
У нас единой цельной политики, вот у нынешней администрации, самое главное, у нас нету какого-то вектора движения, чего они хотят. Или воевать с Муртазой, или мирно жить с Муртазой. Наводить порядок или не наводить порядок, а тихо-мирно жить на тех же дрожжах и на тех же принципах, на которых работал Муртаза. Вот этого нет.
Как отмечают эксперты, наблюдающие за развернувшейся в последние месяцы между Рустемом Хамитовым и Муртазой Рахимовым подковерной борьбой, бывшему главе региона пока удается удерживать важные для него позиции.
Сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И мы продолжим нашу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Тбилиси задержаны 10 участников акции в поддержку заключенных. Активисты различных партий и общественных движений требовали улучшить условия содержания в грузинских тюрьмах. В Подмосковье уволен глава уголовного розыска города Московский в воскресенье вечером, избивший журналистку. Министерство иностранных дел России подвергло критике руководство Японии в связи с утверждением новых школьных учебников, содержащих формулировки о незаконной оккупации Южных Курильских островов. В Генеральной прокуратуре Украины состоялась очная ставка экс-президента Леонида Кучмы и бывшего майора государственной охраны Николая Мельниченко в рамках расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. В столице Конго, городе Киншаса, в понедельник разбился небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились сотрудники представительства ООН в этой стране. Погибли не менее 10 человек. В Ливии повстанцы в понедельник пытались вернуть себе позиции в городе Брега. Президент США Барак Обама объявил о решении баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2012 году. Власти Великобритании призвали бывшего главу ливийского МИД, бежавшего неделю назад из Ливии и находящегося в Соединенном Королевстве, ответить на вопросы шотландских следователей по делу о взрыве пассажирского самолета в 1988 году. Халид Шейх Мухаммед, один из подозреваемых в причастности к организации терактов 11 сентября 2001 года в США, предстанет перед военным судом на американской базе в Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщают американские власти.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Волгоградской области фактически происходит политический кризис. Губернатор Анатолий Боровко отстранил от должности мэра Волгограда Романа Гребенникова. Тот судится, а депутаты выходят из партии «Единая Россия». Из Волгограда сообщает Оксана Загребнева.
1 апреля в Волгограде прошли публичные слушания по вопросу введения в Волгограде института сити-менеджера. В итоге из 380 человек, которые зарегистрировались на слушаниях, 199 проголосовали за наемного управленца. 52 голоса горожане отдали за проведение выборов мэра. Куда делись остальные голоса, неизвестно. Комиссия не обратила на это внимания. Результаты слушаний, с одной стороны, никого не удивили, поскольку большинство кресел в добровольно-принудительном порядке было занято сотрудниками мэрии, которым дали указания, как нужно голосовать. С другой, многих возмутили. Так, в самом начале слушаний слово взял депутат Волгоградской областной думы, бывший уполномоченный по правам человека в регионе Михаил Таранцов. Он сообщил, что мероприятие вне закона, но его слова были проигнорированы. А казачий атаман Владимир Головко призвал депутатов Волгоградской гордумы одуматься и напомнил им, что они должны быть слугами народа, а не губернатора. Напомню, в конце февраля губернатор Волгоградской области Анатолий Боровко отстранил от должности мэра областного центра Романа Гребенникова в связи с неисполнением ряда судебных решений, которые касались жизнедеятельности города. Губернатор поставил в вину мэру увлечение политикой в ущерб экономике, катастрофическое состояние волгоградских дорог, резко растущие долги города перед поставщиками коммунальных ресурсов, высокие расходы на муниципальных чиновников. Все это, по мнению Анатолия Боровко, могло привести к банкротству Волгограда. Однопартийцы, в свою очередь, исключили Романа Гребенникова из «Единой России» с формулировкой «за дискредитацию партии». Напомню, в прошлом Гребенников состоял в КПРФ и был спикером областной думы. Снятый с должности мэр Волгограда обратился с иском в суд, требуя признать незаконным решение главы региона, но суд Центрального района Волгограда счел позицию региональных властей убедительной. Адвокат Гребенникова Руслан Гусев заявил, что для применения в отношении главы города наивысшие меры ответственности, отрешения от власти, не было достаточных оснований. Ситуация в Волгограде не носила чрезвычайный характер, который дает право губернатору вмешиваться в дела города.
Экстренной необходимости для вмешательства в дела города совершенно не было. Если губернатор считает, что глава города Волгограда ненадлежащим образом исполняет обязанности свои, он вправе обратиться с такой инициативой в городскую думу. Но такая инициатива наверняка была лишена возможности на реализацию. По сути, сейчас происходит системный, словом, органов местного самоуправления, введение института сити-менеджера. Де-факто временная администрация Волгограда уже практически полностью контролируется администрацией области.
Руслан Гусев сообщил, что судебные решения, которые легли в основу постановления губернатора об отрешении Гребенникова от должности прежней администрации Волгограда, были исполнены полностью или частично, за исключением тех, для неисполнения которых в установленный срок были объективные причины. Адвокат заявил о намерении обжаловать решение суда. На фоне противостояния мэра и губернатора произошел раскол среди волгоградских единороссов и, в частности, во фракции партии власти в областной думе. Так, депутата регионального парламента Дмитрия Лунева, считающего отстранение Гребенникова от должности незаконным, выгнали из партии. Спустя некоторое время он вышел и из фракции, заявив, что партия превратила парламент в стадо с пастырем из администрации области. Другой парламентарий, беспартийный Андрей Попков, но состоящий во фракции единороссов, заявил о своем выходе по идейным соображениям, связанным с грядущими выборами в Госдуму. Ему не нравится, что в регион опять пришлют московских варягов и скажут помогать им в предвыборной кампании. Однако на сегодня Попков по-прежнему во фракции, о причинах, которые заставили его остаться, он не сообщает. Против засилия московских варягов выступает еще один депутат Волгоградского парламента Наталья Латышевская, которой грозило исключение из рядов «Единой России» за вольнодумство и несогласие с курсом партии в регионе. Но она написала заявление о выходе раньше.
У нас председатель Думы москвич, вице-губернаторы москвичи, председатели комитетов москвичи. Они хорошие, наверное, люди, но они пришли с другими московскими мерками. Есть такая поговорка: есть Москва, есть Россия, потому что в Москве по-другому живут, там другие деньги.
Не согласна Наталья Латышевская и с принятыми к бюджету поправками.
Вот последними каплями были, принятие того же бюджета, когда меня, как члена фракции, обязали консолидированно голосовать за те изменения в бюджете, которые, просто не по совести, не по морали я не могу поддержать. Что снимают в бюджете 400 миллионов с социальной сферы, например, 58 миллионов решено направить на возрождение нашего ликероводочного завода. Организовали медиахолд. 300 с лишним миллионов. Послушайте, у нас других проблем нету. Нам лекарства людям нужно покупать, чтобы они бесплатно его получили. А у нас какой-то эфемерный медиахолдинг.
Также Наталья Латышевская категорически против назначения сити-менеджера и против тех незаконных, по ее мнению, методов, которыми этот способ управления вводится в Волгограде. Между тем, исполнять обязанности градоначальника городская дума пока доверила первому заму бывшего мэра Волгограда Сергею Соколову, который, по прогнозам наблюдателей, после внесения изменений в устав города, станет сити-менеджером. Отмечу, что Роман Гребенников уже третий волгоградский мэр, который не дорабатывает свой срок. Прежний волгоградский градоначальник Евгений Ищенко, избранный в 2003 году, 4 года назад из чиновничьего кресла попал в тюрьму за незаконную предпринимательскую деятельность и хранение боеприпасов. Приговор, год заключения, удивительным образом совпал с отсиженным в СИЗО во время следствия. Занимавший пост мэра Волгограда до 2003 года Юрий Чехов тоже покинул его досрочно, правда, по собственному желанию.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева. В преддверии думских выборов партия «Единая Россия» пытается усилить свой административный ресурс. Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил, что готов возглавить региональное отделение партии. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, недавно переназначенный на эту должность, заявил, что готов возглавить региональную организацию «Единой России», чтобы укрепить ее своим авторитетом и оживить ее работу. Он сказал, что в разгар политической борьбы не намерен стоять в стороне и будет, цитата, «активно отстаивать интересы кандидатов». Этим он занимался и прежде. Большинство «Единой России» в законодательном собрании региона, в Ульяновской городской думе и в районных советах сформировалось формировано при его поддержке. «Это моя команда», было написано на предвыборных плакатах с изображением губернатора, который пожимает руку очередному кандидату-единороссу. В интервью «Радио Свобода» Сергей Морозов сказал, что готов возглавить региональное отделение партии, поскольку чувствует за нее ответственность.
«Принимаю свою долю ответственности за то, что достаточно большое количество наших земляков, а это более 60 с лишним процентов, проголосовало на последних выборах, верили и верят в партию. И если сегодня они не видят никакой активности со стороны отдельных руководителей, то меня это в личном плане просто задевает. Сегодня какой-то такой произошел застой. Как будто все вот так в оцепенении зажались. Если ждут моего туда прихода, я готов. Мне не властен, у меня ее немеренное количество для области. Я хочу, используя партийные полномочия, заставить членов партии, либо зажечь их на совершение хороших добрых дел».
Если верить парламентскому рупору «Единой России» Сергею Маркову, такие заявления без согласования на федеральном уровне не делаются. Накануне выборов в Госдуму главы субъектов федерации вдруг начали укреплять собой региональные отделения «Единой России». Официальной подпоркой для партии власти уже стали мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы Краснодарского края, Мордовии и Калининградской области. Вот и Сергей Морозов, очевидно, почуяв тенденцию, записался добровольцем. Нынешний секретарь Ульяновского регионального отделения «Единой России» Игорь Тихонов узнал об этой инициативе от прессы, но воспринял новость с пониманием.
«Есть такая тенденция сейчас в партии, передача руководства регионального отделения губернаторам. Это вызвано, конечно, в первую очередь новым политическим сезоном, чтобы объединить все полномочия и всю ответственность, да, и эту ответственность возложить на губернатора. Но по каждому из этих случаев принимается решение руководством партии «Единой России». Если такое решение будет принято, я не просто этому решению подчинюсь, я его с удовольствием приму, потому что считаю, что во многих регионах это приводит к хорошим результатам».
Руководитель фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Ульяновской области Николай Доронин против концентрации в одних руках исполнительной власти и политического лидерства.
«Среди будут выборы в Госдуму. Следовательно, Сергей Иванович будет провозом в региональной группе. А это означает, что это сигнал всем главам районов, поселений поддерживать только одну партию, партии власти. Здесь смешивается партия и власть. Это делать нельзя. Партийный указ и бюджет тоже смешиваются. Этого нельзя делать. То, что будет делать губернатор, как чиновник, он будет все это преподавать и говорить, это сделала Единая Россия. Все. Когда он отчитывался перед депутатами, мне казалось, это было похоже на отчет губернатора перед региональным отделением Единой России. 31 раз он назвал Единой Россией, а ни одна партия больше ничего не делает.
Николай Доронин считает, что Морозову, скорее всего, удастся спасти Единую Россию от провала на предстоящих выборах, хотя рейтинг его популярности с конца прошлого года упал. По данным ульяновского политолога Нины Дергуновой, рейтинг Морозова в регионе составляет около 50%, что на 10% выше рейтинга «Единой России». Это сопоставимые величины, поэтому, по ее мнению, лидерство Морозова не прибавит партии много голосов на выборах.
Сообщал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновской области Сергей Гогин. В Самарской области сменила свое руководство на региональном уровне партия «Справедливая Россия». Из Самары сообщает Сергей Хазов.
26 марта на конференции Самарского регионального отделения «Справедливой России» произошел конфликт вокруг персоны бывшего лидера Виктора Тарха. Лидером регионального отделения в тот день был избран новый руководитель Александр Колычев, депутат Самарской губернской думы и давний друг Виктора Тархова. Кроме руководителя, переизбирали и региональный политсовет, одним из кандидатов, в состав которого стал бывший руководитель отделения и экс-мэр Самары Виктор Тархов. Кандидатуру Тархова в составе политсовета раскритиковали делегаты во главе с депутатом Самарской городской думы Еленой Ширниной. В знак протеста 25 делегатов, представлявшие 6256 членов партии, покинули зал и теперь готовят обращение в суд о признании конференции недействительной. Покинувшие конференцию готовы выйти из партии эсеров. Сам Виктор Тархов рад избранию своего давнего товарища Виктора Колычева лидером Самарской справедливой России и не склонен оценивать события в партии как раскол.
Могу говорить только за Самарское региональное отделение партии «Справедливая Россия». Все трудности, которые сейчас переживает региональное отделение партии наша в Самарской губернии, это что же неспроста. Но не внос мы многим, прежде всего партии «Единая Россия», потому что мы говорим правду, мы стараемся говорить только правду. И это всем не нравится. И столько сил приложили к тому, чтобы вот этот раскол, как называют в нашей партии, принял форму уже катастрофы. Не получилось. Отстояли мы региональное отделение, и вот сейчас в партии у нас остались, я считаю, верные бойцы. Они действительно мои партагеносы, то есть товарищи по партии.
28 марта федеральное руководство ЛДПР лишило депутата Государственной Думы Юрия Когана полномочия куратора региональных отделений партии в Поволжье. Теперь мы подчиняемся напрямую Владимиру Жириновскому, сообщил лидер самарской организации ЛДПР Михаил Дегтярев.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. События на Арабском Востоке оживили внесистемных левых активистов России. Происходит постепенная консолидация представителей тех структур, которые активно критикуют путинский режим социалистических и коммунистических позиций, проводя уличные акции протеста. В то же время эти силы не находят общего языка с обюрократившейся, по их мнению, коммунистической партией России, которые, как они считают, сознательно уходят с улицы. Как отметил один из видных антифашистов Алексей Гаскаров, в обществе появился запрос на внятную левую идеологию. Нужна политическая сила, которая отвечает этому запросу. Один из лидеров российского социалистического движения Илья Будрайцкис считает, что в предвыборный период сторонники социалистической альтернативы должны выработать общую платформу.
Наша перспектива, наша принципиальная политическая установка состоит в том, что мы должны изменить это общество. Мы должны сделать его другим. Мы должны сделать так, чтобы такие понятия, как солидарность, как коллективные интересы, как классовая борьба, наконец, классовая борьба, которая сегодня ведется в нашей стране, к сожалению, в одностороннем порядке, чтобы они стали реальным фактором политики. И для того, чтобы они стали реальным фактором политики, совершенно не обязательно интервенция в ту псевдополитику, которую мы сегодня наблюдаем. Взять, к примеру, вопрос о выборах. Конечно, то, что сегодня происходит с регистрацией тех или иных политических партий, это там отвратительно, это нарушение каких-то демократических механизмов, и можно сколько угодно возмущаться по этому поводу. Другое дело в том, насколько сегодняшние российские выборы работают реально как политический институт. Не оказываемся ли мы сегодня в ситуации, когда значительная часть людей в этих выборах просто не участвует. Именно за счет вот этой колоссальной инерции абсентеизма, да, воздержания от участия в политическом процессе и становятся, возможно, такие массовые, такие возмутительные фальсификации. Ситуация, когда в выборах участвуют 10% населения или еще меньше, да, понятно, что выборы, даже если на них представлены различные оппозиционные и даже леворадикальные партии, вряд ли что-либо могут изменить. Именно поэтому мы имеем сегодня ситуацию, в которой политический процесс практически раздвоен. Есть Государственная Дума с фиктивными или полуфиктивными партиями, которые там сидят, ведут, так сказать, никому не интересные и ни на что не влияющие дебаты и как бы представляют некий официальный эрзац политической жизни, который все меньше и меньше оказывает какое-либо влияние на ситуацию. И мы имеем уличную политику, оппозиционную политику, в которой присутствуют силы, которые и сейчас не представлены в Государственной Думе и не будут в ней представлены в дальнейшем. Мы же понимаем, что, например, радикальные либералы, которые сегодня выводят своих сторонников на Триумфальную площадь, националисты, да, и нацисты, которые активизируются и которые, так сказать, обладают все более и более серьезными позициями в молодежной среде, они не будут представлены в Думе, и, в принципе, это представительство им даже не очень бы и нужно, потому что если мы говорим о том, что сегодняшняя ситуация стремительно идет к полномасштабному политическому кризису, вопросы того или иного соотношения сил в Государственной Думе в конечном итоге оказываются не такими уж и важными. И мне кажется чрезвычайно симптоматичным то, что сегодня вспоминались события на Ближнем Востоке. Это действительно для нас очень важный показатель, который свидетельствует, во-первых, о том, что революция, она возможна, и она никогда не происходит по сигналу. Революция всегда начинается неожиданно, и именно неожиданность и такая лавинообразность этих событий, она способна совершенно заново расставить политические силы и политические приоритеты. Все силы, которые казались влиятельными и значимыми, вдруг оказываются не у дела, оказываются маргинализованы и задвинуты на обочину политического процесса. Все силы, которые казались маргинальными и излишне радикальными, выходят вперед и начинают озвучивать это массовое, там, многотысячное, многомиллионное движение, возможности которого никто, так сказать, даже не мечтал там, за неделю до этих событий. Именно поэтому сегодня для нас принципиально та политика, которая потенциально будет политикой вот этого политического кризиса. А политикой этого политического кризиса будет именно вот эта вот уличная политика, именно политика, вытесненная за пределы любых социальных институтов. Именно поэтому мы полагаем, что сегодня необходима борьба, прежде всего, борьба политических смыслов, борьба политических программ. И эта борьба будет проходить далеко, так сказать, не с теми клоунами, которые сидят в Государственной Думе, она будет проходить между реальными тремя лагерями, которые сегодня просматриваются вот в этом вот неформальном срезе политики. Это радикальные либералы со своей альтернативой, которая совершенно не сводится к тому, что они хотят свободы собраний и свободы слова. Это силы, у которых есть определенная экономическая, социальная повестка, и эта повестка отчасти уже воплощается, так сказать, так называемым либеральным блоком российского правительства вне зависимости от политической конъюнктуры. Да, мы видим, как эта повестка, которую отстаивают люди, которые, казалось бы, находятся в оппозиции, как она воплощается на уровне реально действующих реформ образования, социальной сферы. Мы видим, что одни и те же люди критикуют Путина за тоталитаризм и одновременно помогают Высшей школе экономики разрабатывать различные проекты реформ, которые потом становятся официальными концепциями тех или иных министерств. И эта повестка, естественно, является радикально враждебной не только левым в силу как бы наших политических убеждений, она становится радикально враждебной обществу. Вторая линия – это линия радикально-националистическая. Это линия радикально-националистическая, которая, конечно, пытается в той или иной степени спекулировать на социальных вопросах или на экономическом недовольстве, но в конечном итоге сводят все возникающие вопросы к набору простых и известных ответов. Ответов, что во всем виноваты мигранты, национальные меньшинства и их политические оппоненты. И, наконец, есть некая отсутствующее место, которое является местом левой альтернативы, классовой альтернативы. Именно это место мы сегодня хотим занять. Именно на это место мы сегодня претендуем. Именно поэтому мы считаем, что времени для того, чтобы это место занять, для того, чтобы ответить на те вызовы, которые бросает развитие вот этой уличной политики, у нас совсем мало времени. Если мы исходим из перспективы политического кризиса, который может случиться в самое ближайшее время, и ход развития которого может быть самым неожиданным, то мы должны ориентироваться на то, чтобы в течение года-полутора попытаться выйти на качественно иной организационный политический уровень.
Организатор «Дней гнева», лидер Левого фронта Сергей Удальцов, сообщил, что создаваемая им партия «Рудфронт» получила от Минюста уже 4 отказа в регистрации, но проведет в апреле свой 5-й съезд и потребует регистрации в 5-й раз, и будет повторять эту операцию по легализации, пока не добьется своего. Сергей Удальцов не рассчитывает, что успеет до выборов, поэтому он предлагает коллегам из левого лагеря пошаговую тактику, которая включает в себя самые разные предложения – от обращения к руководству КПРФ до акций протеста в день голосования.
Мы всегда выступали за очень гибкую тактику и подготовку к разным сценариям возможного развития событий. Но основных сценариев два. Сценарий номер один, что тандемократия победит на ближайшем промежутке времени, и в ближайший год они не выпустят ситуацию из-под контроля, будут реализовывать тот сценарий, который выгоден им, то есть эти фиктивные выборы. Здесь тогда пошаговый сценарий. Сначала кто-то считает это ненужным, а я считаю, что это наоборот будет правильно, чтобы у многих еще, у кого остаются иллюзии, их снять. Официальное обращение левых сил КПРФ, как наиболее известной, да, официальной левой партии, о том, что в условиях, когда законодательство не дает возможности участвовать в выборах, когда наши права ущемлены, как раз и проявить союзнический такой вот подход и включить наших представителей, ну, естественно, для этого нужны там переговоры, в свои списки, ну, опять же, там не на какие-то там места заведомо, чтобы просто для галочки. Это было бы правильно. Дать там на ответ, ну, месяц, условно говоря. После получения ответа или не получения ответа, если происходит какое-то, так сказать, чудо, и КПРФ вдруг прозревает и действует прогрессивно, ну, мы будем только это приветствовать, хотя в чудеса мало кто верит. Ну, давайте оставим шансы на такой поворот, не будем заранее все отрезать. Если ответа нет или ответ отрицательный, тогда, безусловно, основной упор на уличную мобилизацию через социальный протест «Дни гнева» и через совместные акции с нашими союзниками. Я это вижу как создание коалиции, как она будет называться, там Лимонов предлагает фронт национального спасения. Можно и так, можно по-другому. Наша полная мобилизация уже и с политическими требованиями. Это вижу как марш несогласия. Но опять же, это повод для дискуссии. И она должна, эта дискуссия, завершиться вот за ближайший месяц-два, потому что потом будет просто поздно. И наращивание вот этих акций, подход к декабрю месяцу, то есть возможно попытка реализовать альтернативные выборы или в национальную ассамблею, в альтернативу тем выборам, которые будет власть проводить, предложить прийти на площади и проголосовать там за этот список. Да, пусть, может быть, там придут не миллионы избирателей, но если это будут десятки тысяч и сотни по стране, это уже будет весомо и будет придавать нам всем легитимности для дальнейшей работы. В день выборов, конечно, выход на улицы, не участие тогда, если мы все отрезаны, не участие в выборах, конкретную форму мы найдем. И выход на площадь в этот день, митинги в каждом городе, ну, вот я вижу так эту тактику, она может быть довольно эффективна. Ну, сценарий второй, если власть выпускает ситуацию из-под контроля и начинаются здесь массовые выступления и социальные, и политические, здесь, конечно, на первый план выходит наша возможность к мобилизации. И здесь будет все зависеть от того, насколько мы сможем отбросить противоречия. Вот эти вот разногласия, они в таком спокойном времени, они, может, не так страшны, но если будет момент X, и эти разногласия останутся, мы проиграем Манежной площади, условно говоря, люди, которые будут требовать России для русских. Мы реалисты. Но не либералы выиграют, а выиграют вот эти люди. Поэтому мобилизация для левых – это сегодня вот вопрос нашего взаимодействия конструктивного. И сейчас, я считаю, вот через такие акции пока можно спокойно это обкатывать. Вот деньги не было, условно говоря, может быть, еще что-то. Надо приходить всем, все левые группы. То есть мы к этому движемся, но пока еще есть куда развиваться. Вот мне кажется, сейчас, если мы будем не терять время впустую, то даже если начнется у нас свой тахрир или что-то еще, мы будем к нему подготовлены. И КПРФ на самом деле, я почему призываю не гнобить КПРФ, а продолжать, пусть даже это где-то выглядит наивно, но мы не должны показывать рядовым члены КПРФ, что мы считаем их врагами. Ни в коем случае. Мы должны идти на контакт, и в случае такого обострения все здравые силы будут с нами, мы будем вместе. А Зюганов пусть определяется, где он будет. Не его роль будет тогда уже весомой. Да, он может уехать в эмиграцию или там в деревню в Орловскую область. Пожалуйста. Или может прийти на площадь. Но это его выбор. Но не он будет решать.
Как отмечает один из лидеров Левого фронта Сергей Удальцов, в борьбе за демократию в условиях кризиса в России в тактической коалиции могут работать совместно и левые, и оппозиционные либералы.
И мы ни в какую там единую партию с Немцовым и с кем-то еще не собирались, не собираемся и не будем собираться. А коалиция тактическая, которая может называться совершенно по-разному, для выполнения конкретных тактических действий по достижению политической реформы, чтобы мы могли участвовать в выборах и так далее, они могли участвовать, чтобы была нормальная политическая свобода. Здесь, возможно, разные варианты. Я там не являюсь поклонником Немцова политически, но в данной ситуации здесь надо вот это, так сказать, излишнюю щепетильность отбрасывать. Иначе мы так и на задорках постоянно оставаться. Идут переговоры. Если придем к взаимопониманию, все получат отказ. Значит, надо действовать только таким образом. Ну, а что там еще делить остается? Что каждый из своего угла там тявкает, как моська на слона. Это неправильно. Только консолидировав усилия, можно чего-то добиться.
Другой активист Левого фронта Алексей Сахнин подчеркивает.
Борьба за демократические свободы, за свободу вообще, это тоже часть нашей повестки дня. Более того, у нас есть подозрение, которое мы откровенно высказываем коллегам там с либерального фланга, что они непоследовательные демократы. Потому что, будучи последовательными демократами, они должны выступать за те социальные требования, которые являются требованиями, очевидно требованиями большинства. И у нас есть подозрение, что либеральные союзники или коллеги, они зачастую лукавят, выдавая небольшую часть проблем, существующих в стране, за основное, за главное, что вот мы сейчас должны свергнуть там путинский режим, заполнить Государственную Думу другими партиями, под другими брендами и проводить ту же самую социальную программу в жизнь. Но в той части, в которой это касается узко вопросов выборов, мы без сомнения можем идти на тактические договоренности, потому что это часть нашей повестки.
Левый фронт Сергея Удальцова, Российское социалистическое движение, Союз коммунистической молодежи и организации «Антифа» договорились о тесном сотрудничестве перед начинающимся думским выборным сезоном. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче «Революция Арабского Востока и современная Россия». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность в нашем обществе, за дружбу.
Мы только за Назарбаева. Мы его уважаем и любим.
Мы будем радовать за отставку Бориса Ильича Громова, который всю нашу зеленую территорию обозначил...
Что мы поняли во время нападения на наш офис в Мазари-Шарифе, что подобные акции...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».